Хвала и благодарность Господу. Это верно. Если бы у нас не было ничего другого, что могло бы сделать нас радостными, тогда это была бы сама мысль о том, что мы являемся собственностью Господа, получили вечную жизнь, были помилованы, являемся детьми Божьими. Человеческих детей есть достаточно. По милости мы могли стать детьми Божьими. Какую привилегию Бог нам этим даровал? То слово, которое было прочитано, было уже таким драгоценным. И замечаешь, насколько хорошо мужи Божьи были ознакомлены с планом Божьим, с волей Божьей, и с какой глубины они черпали. Для нас это еще и сегодня драгоценно, ибо мы черпаем из той же полноты. Иоанн Креститель сказал, «И от полноты Его все мы получили, и именно милость сверх милости». И то же самое мы можем до сегодня сказать. Мы черпаем из источника, который никогда не иссякает. Это не цистерна или бак, застоявшийся водой. Это источник жизни. Это ударенная скала, из которой изливается вода жизни. И наш Господь сказал, кто жаждет, тот приходи и пей. И мы можем также сегодня днем в вере прийти к Богу. Он еще не разочаровал нас никогда и сегодня не разочарует. Уже сейчас я хочу попросить о молитве. Если Богу будет угодно, то в четверг в 11 часов я полечу самолетом коротко в Европу и затем в Африку, и затем обратно в Цюрих и снова назад в Крефельд. Все, как Бог ведет, как Он этого хочет, не моя, не наша, но Его воля да будет. Многие хотят слышать Слово Божье, и тогда я думаю о тех, которые могли бы его слышать здесь и не считают нужным прийти. Это происходит, как во дни царей израильских, как мы сегодня утром читали. Один решает, это будет здесь, другой там. Каждый делает дело для себя. Люди ставятся священниками своевольно. Божий порядок оставляется без внимания. И так каждый делает, как во дни судей, как во время судей. Вы все знаете историю судей, и там написан один стих, последний, и еще отдельная строка. В то время каждый делал то, что казалось ему хорошим. И так оно было всегда. Люди, которые не могут подчиниться Богу или не хотят, делают то, что им угодно, без того, чтобы осознать, каким образом Бог идет дальше, как Он руководит своим народом и ведет от ясности к ясности. Самое болезненное — это всегда то, когда встречаешь людей, которые хотят поставить памятник брату Бранхаму. И сегодня есть еще некоторые, которые пешком пошли бы через океан, если бы они этого мужа живым могли бы увидеть и встретиться с ним. Но чтобы делать то, что он говорил, об этом они не думают. И вы замечаете, из какого духа такие люди затем говорят? Они бы с таким удовольствием его услышали и увидели, и, возможно, охотно обняли бы. Это делали сотни и тысячи. И где они сегодня? Они идут точно так же собственными путями, как те, которые охотно хотят туда идти. Бог имеет план, Бог имеет путь со своим народом. Мы не можем ничего поделать с тем, что Он указал нам этот путь. Но мы благодарны в наших сердцах, что мы нашли милость перед Богом. И это мы сегодня распознаем, как в одни Моисея и всегда: «Господь, если я нашел милость перед Тобой, то дай мне знать Твои пути». И в этом мы распознаем, нашли ли мы милость перед Богом. Не почитание, которое мы хотели бы принести сосуду, но слово, которое Бог через уста человека говорил. В этом состоит дело. И это мы хотим слушать, и для этого больше не нужно, как Моисей пишет, наверное, во Второзаконии 29, плыть за океан, чтобы взять его. И также не нужно восходить на небо, чтобы принести его вниз. Близко к тебе слово в устах твоих, чтобы тебе изрекать его. Слово было дано нам. Мы получили его. Нам нужно только поступать по нему. И тогда мы с уверенностью благословенны. Я также рад и тому, что все яснее становится заметно, что истинная Божья любовь есть в наших сердцах, и что мир Божий может управлять нами. Я заметил, когда говорил вчера с моим братом Жаном Желессоном, я почувствовал, как проблемы других лежат у него на сердце. И я верю, что так оно со всеми нами. Мы чувствуем друг друга, мы хотим на каждую рану возлить масло и вино. Мы хотим, чтобы никто не постыдился, чтобы всем была оказана помощь. И давайте продолжим, если будет Богу угодно, мы также и в будущем будем иметь собрание. Все всегда, как мы должны говорить, и мы также это и думаем, если Богу будет угодно, и живы будем. Я, наверное, вчера это говорил. 1 мая мы думаем быть в Париже, это пятница. 2 мая в Брюсселе, это суббота. И 3 мая, если Богу будет угодно, снова здесь. И я надеюсь, что мы все захотим путешествовать тем временем и однажды вместе совершим поездку. Пусть всемогущий Бог своим присутствием, своим благословением, помазанием своего Духа придет на собрание, на говорящего, на слушающих, на нас всех, чтобы мы действительно в одном духе слушали, понимали, поклонялись, чтобы мы могли стать одним сердцем и одной душой. Иисус уже в то время сказал в Евангелии от Иоанна в 3 главе, я хочу прочитать этот стих, и тогда я вернусь к посланию к Ефесянам. Иоанна, глава 3, стих 6. «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух». Итак, речь идет о том, чтобы мы от Духа Божьего были рождены к новой жизни. Мы это говорили. Семенем для этого является Слово Божье. И мы Слово Божье приняли в себя, и Дух Божий оживил его. Мы ведь говорим в эти выходные на тему «Правильное место поклонения». место, которое Бог избрал для избранных, определил для предопределенных. Бог ведь все устроил. Он всезнающий и всемогущий. И мы можем по милости позволить Богу ввести себя. Я хочу прочитать из послания к Ефесянам 3 главы, Ефесянам 3, со стиха 2. «Ибо вы, конечно же, слышали об управлении милости Божьей, которое дано было мне для вас, что мне именно через откровение была возвещена тайна, как я уже только что коротко написал об этом». Брат Рус ведь уже прочитал то, что Павел только что написал. Как глубоко там идут мысли Божьи. И мы можем с тем, что Павел, наверное, в послании к римлянам провозглашает, согласиться. Римлянам 11, стих 33. «О, какая глубина богатства и мудрости и познания Божия! Как непостижимы суды Его и неисследимы пути Его!» Для духа человека неисследимы, непостижимы. О Духе Божьем говорится, «Дух исследует все вещи, даже глубины Божества». И также и это мы могли переживать, что Дух Божий глубины Божества исследует и открывает их нам. Павел пишет дальше в Ефесянам 3, стих 4. «В этом вы сможете, когда будете читать, распознать мое знакомство с тайной Христа, которая в прежних периодах времени не была возвещена детям человеческим, как она открыта теперь его святым апостолам и пророкам». Не книжникам, не фарисеям, не критикам, но его святым апостолам и пророкам была открыта. Все, что приходит от Бога, приходит через откровение. Плоть и кровь до сего дня нам еще не открыла ничего, и также в будущем ничего не сможет открыть нам Божьего. Но Дух исследует все и открывает то, что Бог хочет сообщить нам. И за это мы благодарны от всего сердца. Я хотел бы еще немного дальше прочитать об имени. Когда наш Господь просит нас молиться или учит, что мы должны молиться, «Да светится имя Твое», и Он при этом обращается к Отцу и говорит, «Когда вы хотите молиться, тогда молитесь. Отец наш, Ты, который на небесах, да светится имя Твое». Давайте уясним раз и навсегда, что имя Отца и Сына — это одно и то же имя, ибо Отец открыл Себя в Сыне. Сын — это видимый образ, видимое откровение невидимого Бога. Аминь. Так же, как Яхве в Ветхом Завете, это был Элохим в видимом образе, так же Сын в Новом Завете — это Отец, открытый в видимом образе. Всегда один и тот же Бог. Совершенно неважно, с каким обозначением мы находим его описанным в Библии, как и где он открывает себя, он всегда остается тем же самым. Вчера, сегодня и тот же самый вечности. И он говорит у пророка Исаии в главе 43, «Нет другого Бога, кроме меня. Этому мы верим до сегодняшнего дня. Он есть единственный, и им останется». И есть также одно единственное имя, которое было дано людям, в котором они могут спастись. Только одно имя, которое они должны призывать, чтобы быть спасенными. И уже пророк Иаиль пророчествовал, «Кто призовет имя Господне, тот спасется». Как благодарны мы можем быть, что мы это имя в его божественном значении получили открытым. И давайте также верить, что нам было дано спасение. Большинство верующих являются препятствием для самих себя, что касается жизни веры. Они думают, что когда они стали верующими, тогда они будут парить над облаками. Нет, мы все остаемся еще здесь, на этой земле. Должны устоять в некоторых испытаниях или сдать экзамены. И внешне мы ездим по тем же самым улицам и едим такую же пищу, которую принимают другие. И разницы не видно. Но во внутреннем с нами что-то произошло. Мы благодарны Богу за это. Позвольте мне прочитать со страницы 11. Его имя было именем Божьим. Бог имеет много обозначений. Даже Бог — это обозначение. Он был назван Иегова Ире, Иегова Рафа, Иегова Ниси. Он называется Роза Сарона, Лилия Долин и Светлая Утренняя Звезда, Альфа и Омега, Начало и Конец, и Отец, Сын и Святой Дух. Все это обозначение, но Его имя, есть имя Божье, Иисус Христос, помазанный. Это Его имя. Он имеет много обозначений, но только одно имя, единственное. Нет другого имени под небом, данного человеком, в котором мы должны спастись. Мы уже это подчеркнули, я поэтому прочитаю дальше. Пророк сказал это. Мы хотим немного исследовать его имя. Пророк сказал, что его имя будет гласить Эммануил. Это написано у Исаии в главе 7. В Матфея 1:22 говорится, «Все же это произошло, чтобы исполнилось слово, сказанное Господом через пророка, который говорит, «Вот, дева зачнет и станет матерью сына, которому дадут имя Иммануил», что означает в переводе «Бог с нами». Здесь лежит огромная тайна. Когда Господь стал человеком, Его не назвали Эммануилом, но Яхшуа. И книжники достаточно хорошо были знакомы с Писанием, чтобы знать, это ведь должен быть Эммануил, это ведь должен быть сам Бог. Они этого не распознали. Я говорил здесь об этом, мы писали об этом. Все имеет свое время. Эммануил стал Яшуа, и затем он снова будет Эммануилом. и вся земля будет полна славы Его. Сперва, прежде чем Он мог быть с нами и в нас, Он должен был стать нашим Спасителем. Чтобы Он мог стать нашим Спасителем, Он должен был явиться в теле плоти, чтобы Он мог умереть во плоти, чтобы мы были сделаны живыми в духе. О, когда я думаю обо всех этих тайнах Божьих, тогда это волнует меня в глубочайшей внутренности. Люди спорят об этом, а простые посреди народа радуются этому, потому что Бог возвестил им это и открыл. Я прочитаю дальше. «Эммануил, Бог с нами. Его имя было Иисус, как имя Его Отца. Он пришел в имени Своего Отца. Туда Бог вложил Свое имя, в Своего Сына. Это есть единственное место, где вы можете Ему поклоняться. Единственное место, где Бог когда-либо встретится с вами, это в Сыне. Также и это мы подчеркнули. Мы так благодарны Богу. Есть место встречи с Богом в Иисусе Христе нашем Господе. Затем брат Бранхам продолжает. В Ветхом Завете кровь жертвы проливалась, чтобы приобрести умилостивление людям. В Новом Завете Божья святая кровь была пролита, чтобы принести Божье семя, зачать Божий род и искупленную общину, которая затем без пятна и без порока будет представлена перед Его лицом. Со страницы 12 я прочитаю последний абзац. Здесь идет речь снова об имени. «В Моем имени они будут изгонять дьявола или бесов». Это относится к имени Отца. Он свое имя вложил в Иисуса. В Нем Он встречает поклоняющегося. В Нем Он встречает нас, чтобы изгнать дьявола. В Нем Он встречает нас, чтобы исцелить больных. И в Нем Он встречает нас, чтобы спасать. В Нем Он встречает нас, чтобы спасти и наполнить Святым Духом. Это единственное место, где Бог встречает человека при поклонении. Мы установили, что Иисус еще говорил. Слово «Иисус» означает «Иегова Спаситель», «Иегова Спаситель». Здесь брат Бранхам подчеркивает, что Бог нас в имени Иисуса встречает. Если мы собираемся изгнать дьявола, и что бы мы ни делали словами или делами, это мы должны и можем, имеем право делать в имени Господа Иисуса Христа. Аминь. И если мы это делаем с полным осознанием Божьего откровения и значения имени Иисуса из Назарета, тогда Бог будет с нами, чтобы даровать то, о чем мы просим, и через это подтвердить свое слово. Но мы должны на это рассчитывать. Я имею в виду рассчитывать на то, что Бог это сделает. Дальше стоит на странице 13 маленький абзац. «Бог Господь избрал ворота. Он избрал двери». Иисус сказал в Иоанна 10, «Я есть дверь овцам». «Я есть эта дверь». Он есть Иегова Спаситель. Это было своеобразно. Иисус сказал о пути, Он был путь. Он сказал об истине, Он есть истина. Он сказал о жизни, Он есть жизнь. Он сказал о воскресении, Он есть воскресение и жизнь. Он сказал о Боге, и Он есть Бог. Все, о чем Он говорил, что Он свидетельствовал, тем Он был. Возлюбленные братья и сестры, к этому должно прийти, что все, что Слово Божие свидетельствует о нас, как о детях Божьих, этим мы должны стать, этим мы должны быть, не только говорить, мы этим должны быть. И Бог также совершит и это. На это мы можем положиться. В последнем абзаце на странице 13 написано: «Есть так много неопровержимых доказательств, что Иисус есть это место. Он есть дверь, Он есть имя и единственный путь, который Бог дал человеку, чтобы встретить Его в поклонении». Он есть путь, истина, жизнь, ворота, двери, альфа, омега, начало, конец, роза Сарона, лилия долин, утренняя звезда и так далее, и так далее. Что через это должно быть сказано? Это должно показать нам, что Он стал для нас все во всем. Я рад, что я не прочитал эту проповедь заранее полностью, но только по страницам, как это было необходимо для собраний. На странице 14 во втором абзаце брат Бранхам говорит здесь: «Мы хотим сейчас установить, что говорит Библия». В 1 Коринфянам 12 Библия говорит: «Одним духом мы все были крещены в одно тело. Одним святым духом мы были крещены в тело Христа. Мы вошли не через давление, не через вступление или через водное крещение, но мы были Святым Духом крещены в тело Иисуса Христа. Община Господа — это ведь община, которая через Дух была призвана к жизни. Это Божье духовное учреждение, хотя мы еще, как люди, существуем здесь. Но Царство Божье не земного образца. Вечная жизнь, все, что мы получили от Бога, сверхземное, хотя мы получили это уже здесь. Давайте со страницы 15 прочитаем первый абзац. «Как только вы находитесь в этом теле, имеет силу Римлянам 8:1». И так нет теперь больше никакого осуждения тем, которые пребывают во Христе Иисусе, которые не по плоти, но по духу ходят. Это есть место, где не существует никакого проклятия. Как могло бы во Христе еще быть какое-то осуждение, если Он взял на Себя вину, понес приговор за нас, и наше наказание было возложено на Него, чтобы мы имели мир, и ранами Его мы ведь были исцелены. Если кто-то во Христе, тогда он стал новым творением». Позвольте мне здесь, в этом абзаце, прочитать дальше. «Принадлежите ли вы к общине методистов, баптистов, пресвитериан или еще к чему-то? Если вы во Христе, тогда вы являетесь новым творением. и в вас нет никакого проклятия вообще нигде. Это место встречи с Богом. Там Бог встречает поклоняющегося. Там вы считаетесь новым творением, ибо вы мертвы по отношению к вещам мира. Вы живы в Нем. Живое присутствие Божье с вами день за днем. Какое прекрасное слово! Мы можем только сказать: «Господь, да будет это открыто на деле, что живое присутствие Божье, да, оживляющая сила, могла бы быть с нами и оживить нас по милости». Я прочитаю дальше. Смотрите, совершенно неважно, сколько людей хотели осудить Иова. Как многие говорили, он не прав. Через жертву сожжения он соблюдал заповедь Божью. Он знал, что он был оправдан, потому что он соблюдал заповеди Божьи. Через это он был оправдан, ибо он делал те вещи, которые Бог требовал от него. Сейчас я спрашиваю нас, что Бог требует от нас? Что должен делать ты, чтобы стать блаженным? Что должен делать я, чтобы стать блаженным? Что требует Бог от меня? Что требует Бог от тебя? Что ты должен делать? Куда ты должен идти? Какое твое задание? Что должны мы делать? Вы уже знаете это. Верить в совершенное дело искупления Божье в Иисусе Христе, нашем Господе. Вера в Иисуса Христа делает нас блаженными. Собственные дела не имеют там, где произошло дело Божье, больше никакого места. Тогда приходишь не ты с тем, что ты хочешь сделать, тогда Бог приходит тебе навстречу с делом, которое мы не могли сделать, поэтому Он сделал его за нас. Он занял наше место, чтобы мы могли занять Его место. Он умер за нас, чтобы мы могли жить за Него. Сейчас мы должны только верить. По-божьему верить, что мы были примирены и что кровь текла на кресте на Голгофе, чтобы примирить нас с Богом, простить всю вину, изгладить весь грех и вытащить нас из осуждения, из тюрьмы, из смерти, привести в славную свободу детей Божьих к новой жизни в Иисусе Христе нашем Господе. Аминь. Это не произойдет в будущем. Это уже произошло. Мы прочитаем здесь дальше. Живое присутствие Божье освещает каждый день и ведет из смерти от вероисповеданий к жизни и к слову этого дня. Тот, кто получил жизнь от Бога и не только говорит, но на самом деле получил, того Дух Божий будет вести к слову часа. Оно будет ему открыто. Бог имеет вещи, которые Он делает. Это так, как я несколько дней назад говорил за завтраком о маленьком цветке. Как только семя выходит на свет, оно начинает расти. Оно пьет из источника Божьего и пробивается все дальше, пока не покажется бутон и не появится цветок. Но семя должно выйти на свет. Для этого Бог даровал свет в вечернее время, чтобы мы могли видеть, какой посев Слова Божьего на основании обетований было посеяно в эти дни. Блаженны все, которые слушают и принимают то, что Дух сейчас имеет сказать общинам. И Дух говорит не вне, Дух говорит внутри. И это означает, Он открывает написанное Слово и приносит данные в Слове обетования на свет. И затем приходит рост, затем приходит жизнь, и мы пробиваемся вперед через милость Божью. Последний абзац на странице 15. Божий единственный установленный план для каждого отрезка времени – это Его Слово. Его Сын пришел и осуществил каждое обетование, которое было предсказано заранее для Его периода времени. Каждое слово, которое было написано о нашем искуплении, вообще о рождении и о труде Искупителя, стало Божьей реальностью. Час пришел, Бог бодрствовал над Своим Словом, и все произошло. Точно так же это сейчас. Живой Бог все упорядочил и распределил. И когда для чего-то в Царстве Божьем приходит час, тогда Бог открывает Свое Слово Своим рабам и пророкам, и таким образом Своему народу, всем тем, которые готовы слушать то, что Бог имеет сказать через Свое Слово. Дальше здесь написано, все пророки выступали точно в правильное время. Они были Божьим Словом, которое жило на земле. Они были Словом. Иисус сказал, что они были богами. Иисус назвал пророков богами. Вы можете это прочитать в Псалме 82 и в Иоанна 10. Наш Господь действительно это сказал. На странице 16, первый абзац написано. Сейчас мы видим, что в каждом периоде времени, когда Бог говорил, что что-то определенное произойдет, выступал муж, который это исполнял. Были люди, которые это проявляли, переживали. Это был сам Бог, который жил в людях, ибо это было исполнение Его Слова. Не ты и я можем или способны к этому через собственные усилия. Когда приходит время, в которое Бог хочет что-то сделать, тогда Он вкладывает в нас Свое Слово, и затем приходит Его Дух как сила к этому Слову, чтобы Слово сделать живым в нас, чтобы проявить, пережить Слово в нас, открыть как реальность. Это хотел здесь выразить брат Бранхам. Кто и что был Иоанн Креститель, что было с ним? Это было обетование Божье, которое вдруг пришло в исполнение. Без напряжения, без собственного добавления, пророк Исаия сказал, «Голос раздается в пустыне, приготовьте путь Господу, уравняйте дорогу для нашего Бога». Когда время исполнилось, Бог проговорил к Иоанну. Вы можете это прочитать. Иоанн говорит, «Тот, который послал меня крестить, сказал мне, на кого ты увидишь сходящим Духа, тот и есть Он». Бог проговорил, Бог послал, Он дал задание. Точно так же это произошло с пророческим служением брата Бранхама в наши дни. Дальше здесь написано, «Божий, единственный, твердо установленный план на основании Его Слова – для этого периода времени, который через Духа жизни был сделан живым, это Его Сын. Я скажу вам сегодня, кто откровение Отца в Сыне не распознает, кто ставит одно рядом с другим, тот не сможет упорядочить, распределить то, что Бог сейчас делает. Бог не ставит одно рядом с другим, ни справа и ни слева. Бог ставит в середину. Бог не был рядом со Христом, Бог был во Христе и примирил мир с собою. И это мы должны просто так видеть. Если люди эти вещи ставят сбоку, справа и слева, тогда ставят они также и слово сбоку, справа и слева. И тогда все сбоку. И тогда вся вера уже бесполезна. Вы не можете Бога и вещи Божьи ставить друг около друга. Друг в друге, все возрастает. Одно в другом. Аллилуйя, хвала Богу. Также и мы не стоим сбоку, мы стоим в Слове, потому что мы являемся частью Слова. Я хотел бы иметь слова, чтобы все это выразить. Но я думаю, Дух Божий открывает это нам. Мы ведь сидим здесь не только телом. Мы ведь идем по Духу вместе. Здесь говорится дальше, на той же самой странице внизу, последний абзац. Это не играет никакой роли, как хорошо мы были научены, как мы верим, как много из Библии мы считаем истиной, или верим ли мы, что там все истина. Динамика, искра должна быть, чтобы слово зажглось и начало действовать. Это необходимо. Если ее нет, тогда община стоит на месте. Автомобиль стоит на месте. Вы стоите на месте. Это бесполезно, если вы говорите: «Я согласен с этим. Я верю каждому слову из этого». Вы нуждаетесь в чем-то, чтобы это разжечь. И этот сотый бензин зажечь, чтобы великая община Божья пришла в движение. Она нуждается в динамике, вместе с механикой. С механикой все в порядке. Чего не хватает, так это динамики. Механически, и это мы можем сказать для славы Божьей, мы все имеем по милости Божьей. Насколько можем соединить это вместе? И я принадлежу к тем, которые всегда поражаются, когда профессионалы работают. Если кто-то полностью разбирает мотор на, может быть, 1000 деталей, и я не знал бы, с чего я должен начинать, при всем желании нет. И если там есть кто-то, кто способен это сделать, тогда меня это поражает. Вдруг отдельные детали становятся одним целым. И когда трогаешься с места, тогда все движется, и можно ехать прекрасно. Также это здесь с Богом и со всеми этими вещами. По-земному я не имею абсолютно ни малейшего дарования, и в духовном тоже нет. Но Бог позаботился об этом. Он так ясно поставил это нам перед глазами и дал нам также образец к этому, что мы можем эти вещи так соединить и именно туда, куда они относятся. И я верю, что это произошло. Что сейчас должно прийти, это фактически, как говорит здесь брат Бранхам, динамика. Я прочитаю дальше на странице 17 вверху. Я думаю, что с общиной сегодня что-то не в порядке. Не хватает динамической силы. Это слово принять и его оживить на этот день. Чтобы так мы не стояли сбоку, но были посреди этого дела и при деле. И в вере Слово Божье принимали в убеждении, что Бог стоит за Своим Словом и делает то, что Он обетовал. И затем это также и произойдет. Дальше он говорит здесь, Мартин Лютер имел механику и динамику в свое время. Джон Уэсли имел их в свое время. Пятидесятники имели их в свое время. Как это обстоит с нашим временем? Это другое время. Община должна сейчас достичь полного возраста и быть готовой встретить Христа. Каждое благословение, которое Он обетовал в Библии, должно быть открытым и быть действующим в одном великом теле, где Он, согласно Своему обетованию, хочет встречать народ и хочет, чтобы Ему поклонялись в Его великой общине. Какое слово? Что мы можем здесь еще сказать? Мы можем только сказать, «Всемогущий Бог, сделай из твоей общины твой храм, твое место откровения, место, где ты живешь. Приди снова к нам, как ты делал раньше. Господь, пусть произойдет, что община, как механизм, состоящий из отдельных членов, сможет соединиться вместе, и затем Божья динамика, сила Духа сможет войти в общину. Когда наш Спаситель начал свое служение, Он дал Себя крестить, и затем сошел на Него Дух, и затем еще искушение, но это был ввод в служение. Да дарует нам Бог то же самое по милости. Здесь нам говорится, о чем идет дело. И я думаю, брат Рус ведь читал это из Ефесянам 1 главы. «Бог благословил нас всяким благословением духовного рода». Здесь брат Бранхам говорит, каждое благословение, которое он обетовал в Библии, должно быть открыто. И он говорит также, где и как. И в одном великом теле быть действующим. И так не только теория, не только слова, не только изложение Божьего спасительного плана, но пережитая Божья реальность внутри общины живого Бога. И сегодня я спрашиваю нас, как многие из нас могут верить, что Бог способен это сделать, и что Он это сделает. Аминь. Есть много таких, которые говорят «да». Если бы брат Бранхам был здесь, да, тогда они могли также сказать. Если бы здесь был Павел, если бы Моисей, если бы все эти пророки были здесь. Я хочу вам сказать, когда это произойдет, и кто при этом должен быть. Не какой-то великий пророк, но великий Бог, который Себя открыл в Иисусе Христе и стал Твоим и Моим Спасителем, который возвестил нам Свое имя и Свое Слово. Если Он сможет в нашей среде целиком и полностью Себя открыть, тогда больше ни в чем не будет недостатка, тогда мы больше не нуждаемся ни в каком пророке. И я скажу вам, как оно есть. Если бы пришел какой-то великий пророк, через которого мог бы действовать Бог, тогда этот великий пророк снова получил бы половину славы, а вторую часть затем получил бы Бог. И этого Бог абсолютно не хочет. Он хочет такую общину, в которой Он Себя открывает и в которой Он получает все поклонение и все прославление. Я верю, что мы все настолько понимаем и научились и знаем. Никто из нас не способен даже самое наименьшее сделать, и никто не может что-то взять на себя, если ему не будет это дано от Бога. но то, что Бог обетовал, это Он также даст. И восстановление Он обетовал, и его Он даст. Сначала обетование, и затем Он исполняет это обетование. Я прочитаю еще раз. Каждое благословение, которое Он обетовал в Библии, каждое благословение, которое Он обетовал в Библии, должно открыться и должно быть действующим в одном великом теле, где Он, согласно Своему обетованию, хочет встретить народ и хочет, чтобы Ему поклонялись. Община должна стать местом встречи Бога с человеком под звучанием слова. Бог встречает нас. Бог говорит совершенно лично через Свое Слово с нами. И если мы это не поняли, что Бог на этом месте с нами через Свое открытое Слово говорит, тогда я не знаю. Тогда мы должны это сегодня получить от Бога и знать, что здесь не толкуется Писание. Здесь Бог открывает свою волю через свое слово. Здесь не излагается, здесь должно быть пережито. Это огромная разница. Здесь не толкуют люди, здесь Бог открывает свою волю. Я в этом на 100% уверен. Не брат Бранхам и никакой другой человек на земле не мог знать эти таинственные Божьи вещи. Но Божий Дух все исследовал и все открыл. И мы слышим чистое и святое Слово Божье и становимся сами через эту Божью истину освященными. И так становимся сосудом, который Бог может благословить и использовать. Каждое обетование должно исполниться. И именно, как говорит брат Бранхам в его великой общине, мы сказали бы, слово «великое», какое значение оно должно иметь? Должна ли она быть большой по количеству? Почем или как мы должны это измерить? Брат Бранхам видел и понимал общину живого Бога как что-то драгоценное, как что-то дорогое. И я верю, что также и мы осознаем, что самое ценное, что Бог имеет на земле, это искупленное кровью множество, это помилованные, это настоящие дети Божьи. О нас идет дело в эти дни. Также и это слово еще раз, которое мы уже вчера вечером читали. Господь сказал женщине: «Поверь мне, женщина, время пришло, когда не на этой горе и не в Иерусалиме, но когда истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и в истине. Возлюбленные, я верю следующему. Там, где Бог через Свой Дух открывает Свое Слово, там приходит Божье вдохновение, там приходит Божье помазание, там мы можем в Духе поклоняться, и Бог придет нам на помощь. Сегодня мы должны в вере благодарить, в вере поклоняться, с радостным сердцем, в убеждении. Он свое слово и свою волю, свое имя, Он все открыл нам. Его мы хотим сегодня от всего сердца и от всей души благодарить. Чувствуете ли вы себя так же? Я надеюсь, что мы все также можем сказать. Было хорошо быть нам здесь, и наши сердца горели, когда Он говорил с нами. Божье семя приходит на свет, происходит рост, пробьются бутоны, цветы, и затем плод. Давайте будем взирать на Господа. Он начал, и Он завершит. Он все славно произведет. Также несомненно, как обетования в определенные времена находили исполнение в тех и у тех, которые жили в те времена, также несомненно, последнее обетование сейчас, в последнем периоде общины, у тех и в тех, которые живут сейчас, найдут свое исполнение. Условием для этого является, чтобы мы верили Богу, чтобы мы Его брали по Его Слову и через это выполнили условия, чтобы Он мог в нас исполнить то, что Он обетовал. Авраам верил Богу, и это было ему засчитано в праведность. В течение 25 лет он не позволял вести себя в заблуждение неверием. Если кто-то хотел вовлечь его в разговор в неверие, тогда он снова уходил прочь. Он верил от всего сердца. И Библия говорит, он не становился слабее, но все сильнее, потому что он воздавал славу Богу. Аллилуйя! Потому что он воздавал славу Богу, потому что он доверял Богу, потому что он верил Богу, он воздавал ему славу. Почему мы воздаем славу Богу? Потому что мы ему верим, потому что мы его любим, потому что мы доверяем ему и знаем, то, что он обетовал нам, то он и сделает. Ах, пусть бы Дух Божий еще во всех нас произвел такую веру, уверенность, доверие, любовь, чтобы мы просто должны были сказать, «Господь, мы еще это не совсем понимаем. Почему Ты именно к нам говорил? Почему Ты именно нам открыл Твою волю и Твое Слово? Но теперь нам выпал жребий на самое прелестное. Нам досталось большая наследственная часть. И за это мы сегодня хотим от сердца благодарить Господа. Не с внутренней скованностью, не зашнуровано, но открыто. Вы ведь знаете, закрытый сосуд нельзя наполнить. Нужно его открыть, чтобы его можно было наполнить. Сегодня мы хотим перед Господом открыться в молитве, чтобы Он мог наполнить пустые сосуды. И я верю, что Он наполнит нас, Он благословит нас по богатству Своей милости. Аминь.